Добрый день, дорогие радиослушатели! В эфире русская служба Radio Prague International. У микрофона вас приветствует Александра Баранова. 17 ноября 1939 года по приказу Гитлера в Чехии были закрыты все вузы. Более 1000 студентов тогда было арестовано, некоторые казнены, многие отправлены в концентрационные лагеря, из которых не всем удалось выйти живыми. Молодежь хотели приструнить за политическую демонстрацию в честь чехословацкого государственного праздника 28 октября. Накалило обстановку и погребение трагически погибшего Яна Аплетала. Спустя 50 лет, в 1989 году, пражские студенты решили почтить память протестующих и павших и устроили мирную демонстрацию, давшую начало бархатной революции и последующему падению коммунистического режима и коммунистической партии в тогдашней Чехословакии. Участвовал в ней и студент Ондрей Сукуп. Сегодня он является редактором газеты «Господарские новины» и специализируется на России и странах бывшего СССР. Мы поговорили о том, чем жила и о чем думала чехословацкая молодежь в этот день 33 года тому назад, и можем ли мы чему-то у них научиться.
Андрей, ну давайте начнем с ваших воспоминаний по поводу 17 ноября. Я правильно понимаю, что вы были свидетелем событий, которые происходили тогда, в 89 году. Расскажите, где вы были, что вы делали, какие-то, может быть, самые яркие впечатления остались до сих пор, которые вам в голову приходят при этом вопросе.
Ну да, я был тогда студентом первого курса, да, то есть успел проучиться сколько там, 2 месяца, философского факультета, там история архивоведения. Это уже было время, когда уже были какие-то там ожидания каких-то перемен. Я, например, участвовал в каком-то экологическом движении. И, честно говоря, никто из нас, ну или, по крайней мере, я, не ожидал, что все может как-то рухнуть. Для нас 17 ноября была такая одна из демонстраций того года. Единственное отличие, что она была разрешенная. Соответственно, как бы ожидал, что придет немножко больше народу. Но, честно говоря, когда я туда шел, то у меня больших ожиданий не было. Да? А когда я вдруг увидел вот эту огромную, многотысячную, многодесятитысячную толпу, где были чехословацкие флаги, но уже и надписи «Свободу», и вдруг эта толпа начала скандировать там имя Václава Гавела, то я понял, что да, наверное, что-то действительно случилось. Да? Потому что если демонстрация, которую организовал вообще-то на самом деле комсомол, да, то есть коммунистическая молодежь, то и тут приходят люди, которые как бы абсолютно оппозиционно настроены, то, наверное, что-то происходит. Да. Понятно, что это было не так просто, как этот день показал, потому что я действительно шел до конца, то есть я был на том конце, где нас уже остановила полиция. Отчасти я пошел и там, типа, хочу показать, что да, действительно, но с другой стороны, вообще-то это было по дороге ко мне домой, да, так что я как бы, ну ладно. Так что я прозевал вот тот момент, когда полицейские бронетранспортеры заградили нам пути отхода, ну и, соответственно, в этой, как бы, мясорубка я тоже получил, как бы там разбили голову. Может быть, даже я был причиной ранения одного из полицейских, потому что просто я помню только вот первый удар по голове, и потом-то я очнулся в тот момент, когда я головой врезался в брюхо там какого-то там полицейского, который меня как бы лупил вот такой длинной дубиной, но так как я был просто непосредственно около него, то это все уходило в воздух. Так что если он там, я не знаю, натянул себе палец, то это может быть моя вина. Я потом пришел домой, там меня встретила моя сестра, которая была на 4 года моложе, сказала, ну, блин, ты с тебя как бы, ты весь в крови. Я говорю, ну, ты знаешь, там было такое, что как бы, ну, то есть я подразумевал, что это чужая, как бы. И она говорит, да нет, с твоей головы течет вообще-то. Ну, собственно, всю субботу я блевал, потому что у меня было легкое сотрясение мозга. И в воскресенье мне позвонил одногруппник и сказал, как бы так, в понедельник не встречаемся на латыни, а встречаемся в главном зале университета, потому что начинается оккупационная забастовка. Ну, я в понедельник сходил туда, понял, что действительно все серьезно, вернулся домой, взял спальник и, собственно, вернулся, по-моему, 3 января. Так что я был такой революционный студент.
Какие были ощущения? То есть, вот первое, вы сначала сказали, вы вообще не ожидали, да, что это все так обернется. А потом стало приходить осознание, появилось вот это ощущение, что вот, я тут сейчас меняю вместе с другими историю государства, меняю жизнь нашу. Вот какие-то такие мысли были или нет? Или это просто была такая молодежная движуха, да, вот в этом возрасте есть энергия на это, есть силы, хочется куда-то эту энергию вложить. Ну, а тут такой повод.
Первая неделя, насколько я помню, то подавляющее ощущение был страх. Потому что мы боялись, что как бы ведут войска, нас, то есть мы там строили планы, что будем делать, если там танки как бы вот нас выгонят из этого университета, где будем встречаться, там уже придумывали какие-то там способы связи, там вот это все. Потому что действительно как бы было непонятно. В Прагу свезли вот этих народных дружинников, которые, в общем-то, ну, выглядели, конечно, странновато, да, но то, что как бы, они бы исполнили приказ, в этом не приходилось сомневаться. А уже, в общем-то, на второй неделе, когда было понятно, что этот приказ не придет, что то вот это политбюро, оно абсолютно не способно что-либо как бы решить. То есть я помню, что я потом, когда 2 года спустя смотрел вот на эту знаменитую пресс-конференцию ГКПЧ в Москве, да, то это было, выглядело похоже, да, вот тоже как бы абсолютно растерянные лица, как бы возраст сильно за 70, и абсолютно непонятно, почему их как бы вообще мы до сих пор боялись, да. Так что только вот на второй неделе, уже когда была всеобщая забастовка, когда действительно на Летной вот в этом парке могло быть реально 300-500 тысяч человек, то в тот момент я понял, что да, мы действительно что-то делаем. Учитывая то, что как бы, ну, моя единственная квалификация, что мне дали по морде, да, то я был в таком въездном агитационном отряде, который ездил как раз по регионам. Потому что в Праге, как бы, в принципе, там, Брно, и даже в той же Остраве, как бы, всем было более-менее все ясно. Да? А вот города поменьше, там уже, как бы, было посложнее. Так что мы там ездили, я там всегда, как бы, говорил, да, как нас там, мирных студентов, вообще ни за чем, ни за что, ни про что, как бы, избили, что это реально было, как бы, жутко. Что, собственно, была и правда, но... И так, в общем-то, я провел эти 2 месяца забастовки.
И как реагировали в регионах люди?
Реагировали очень, как бы, хорошо. То есть там действительно фактически везде через неделю возникли ячейки этого гражданского форума, а это могли быть кто угодно, там, я не знаю, местный аптекарь, там, вокруг библиотеки городской люди и так далее. И, собственно, то есть нас уже принимали, они уже там что-то организовали. Действительно, я думаю, что в тот момент фактически даже не было людей, которые бы говорили, да что вы творите, как бы зачем нам. Потому что даже те люди, которые через пару лет начнут, как бы, или даже которые через полгода в первых свободных выборах будут голосовать за коммунистическую партию, то даже они в тот момент все-таки говорят, ну, а может быть, действительно будет лучше. Ну, может быть, действительно заживем, как там, я не знаю, в соседней Австрии, например. Да? Или кто-то, ну, хорошо, так может быть, это будет такой демократический социализм, типа Швеции. Ну, то есть, как бы, там вот этих надежд было столько, что, в принципе, любой мог в них вписаться.
И это касалось любого возраста, я правильно понимаю? То есть не только молодежь на вас позитивно реагировала, но и старшее поколение. Почему задаю вопрос, да, потому что хочется сейчас очень провести параллель с актуальными событиями, когда, допустим, молодежь поддерживает одну точку зрения, пытается донести ее до родителей, бабушек, дедушек, а те стоят на своем железно и отказываются даже слушать, не то что воспринимать и, может быть, как-то поменять свои убеждения, а даже слушать не хотят. А вот там такого не было. Чем вы это объясните? Почему так?
Это все-таки был уникальный момент. Как и уникальная ситуация в том смысле, что, например, поколение моих родителей в тот момент, да, они были свидетели 68-го года, вот этой надежды на свободу, пражскую весну и так далее. А поколение моих бабушек, дедушек, они еще помнили демократическую Чехословакию. И, соответственно, вот моя бабушка, да, в тот момент, когда все началось, она достала портрет первого президента Масарика, который где-то там когда-то вырезала из газеты, да, повесила как бы на окно. Так что, действительно, в тот момент фактически все как бы возрастные категории, у них была своя какая-то причина, почему поддерживать вот эти все события.
Ať mír dál zůstává s touto krajinou. Zloba, závist, zášť, strach a svár, ty ať pominou, ať už pominou. Teď, když tvá ztracená vláda věcí tvých zpět se k tobě navrátí.
Помните какие-то лица ярко из тех дней своих, может быть, однокурсников или, может быть, кого-то из ведущих фигур, кто там стоял во главе всего этого, может быть, с кем-то были лично знакомы?
Ой, ну я, говорю, был студентом первого курса, да, так что я, как бы, конечно, был знаком там с людьми из нашего статичного комитета, но не то, что я бы, как бы, там ходил здороваться с Вацлавом Гавелом. И, собственно, ну, из этих людей, которые я помню, там был один такой Оттакар фон Гемунд, который наполовину голландец, он сейчас один из таких видных представителей вот этого антипутинского, как бы, движения. Вот. Еще один у меня был прекрасный пример. У нас был одногруппник Хорхе. Он из Чили. Был членом какой-то там социалистической молодежи. И, ну, и, соответственно, чтобы не сесть в тюрьму пиночетовскую, сбежал. И он уже в самом начале, как бы он тут год учился чешский, и потом уже с нами поступил как бы на первый курс. И он нам все время говорил: слушайте, так это же не социализм. Мы говорим: ну, блин, Хорхе, ты нам как бы вот тайну открыл, да? А говорит: да, ну, да, но почему? Почему вы не боретесь? Где ваше оружие? Ну, потому что вот эта социалистическая чилийская молодежь, она, в общем-то, такая была, довольно радикальная.
Ну, там южные крови играют там.
Да. И, собственно, в тот момент я его встретил в коридоре на факультете, и он меня обнял и говорит: так, у тебя ручка, бумага есть? Я говорю: ну, да. Так, давай, садись и записывай. Так, лучший молотов-коктейль из местных как бы ингредиентов делается вот так. Говорит: да ладно, Хорхе, мы тут как бы мирные, как бы пацифисты, мы все сделаем как бы... Он говорит: не учи меня делать революцию. И, собственно, как бы... Так что я записал, но, к сожалению, потом где-то листок потерялся в вихре революционных дней.
Ага. Но не пригодились рецепты или пригодились-то его?
Не пригодились, действительно. Ten режим оказался настолько зыбким, что он, собственно, рассыпался. И в тот момент, когда даже какая-то часть вот, более молодых коммунистических лидеров пыталась апеллировать, что вот мы сейчас как Горбачев все сделаем лучше будет, да? То есть люди их просто не слушали. Был такой вот председатель пражского горкома Мирослав Степан, который приехал там на фабрику, собрал людей, там было несколько тысяч человек, и он начал, что да, были сделаны много ошибок, мы сейчас все исправим, как бы, да, но слушайте, не может быть, чтобы как бы какие-то дети на улице как бы нам диктовали, что мы должны делать, да. И тут вся эта фабрика начала орать, как бы, мы не дети, и все, на этом выступление закончило, да. И, собственно, мне как бы в 20-м году это напомнило, вот когда Александр Лукашенко выступал там на этом заводе, где его тоже, в общем-то, освистали. Но как раз вот различие было то, что в 89-м году действительно этому режиму уже не верил никто. И, собственно, некому было отдать приказ. Уже никто из этих как бы маразматиков не хотел как бы что-либо решать и... Они привыкли 20 лет, что, в общем-то, все решал Кремль. Те дни невероятно как бы пытались звонить там в Москву и спрашивать, что нам делать, что нам делать, что, что. Я им говорю, ну, вы типа разбирайтесь сами. И это была ситуация, для которой они абсолютно были не подготовлены. Да, надо сказать, что действительно, почему вот разгон демонстрации 17 ноября имел такой отклик, потому что это была годовщина, к тому же круглая момента, когда нацисты закрыли все чешские университеты, там кучу людей расстреляли, несколько тысяч человек попало в концлагеря. На этой демонстрации 17 ноября 1989 года выступал как раз один из тех, которые выжили в том концлагере. Даже были потом конспирологические теории, что действительно на самом деле это был какой-то заговор части коммунистических элит, и поэтому они выбрали именно этот день. Да? Хотя как бы все потом расследования показывают, что это было просто раздолбайство. Каждый год появляются какие-то новые книжки и так далее, и можете там прочитать практически все, что угодно, от того, что это был заговор КГБ, чтобы трансформировать Чехословакию и сохранить как бы свои деньги, по наоборот, что это был заговор ЦРУ, который как бы там через своих агентов делал вот такой вот приказ к разгону мирной, к тому же разрешенной демонстрации. Ну, так что все документы, которые были изданы, все свидетельства, которые у нас есть, они не отвечают только на один главный вопрос, кому, блин, пришла эта прекрасная идея именно тогда разогнать демонстрацию студентов в день студенчества, да, в годовщину как бы казни студентов нацистами. Да. Потому что, естественно, после 89-го года все причастные как бы полностью отрицали, что вообще как бы имели к этому любое отношение, а просто мимо шел там вот это все. Mm-hmm. Да. И разобраться, кто именно из них врет, не так просто.
Vrátil jsem se dnes v noci z Litoměřic z vazby. Rozhodnutím prezidenta republiky bylo trestní stíhání proti mně zastaveno.
Андрей, а вот еще такой вопрос. Движущей силой были студенты, да? То есть не случись вот их выступление и организации этого мероприятия, ничего бы и не было. У вас есть возможность сравнить современную молодежь и вспомнить, как вы себя тогда ощущали, в каком вы были состоянии, настроении. Современные студенты могли бы устроить нечто подобное? Привело бы это к тем же, ну, к подобным результатам? Или сейчас молодежь мыслит и думает по-другому?
Конечно, мы выросли в абсолютно другом обществе. Да. Мы все привыкли на публике говорить одно, все мы другое. Всех нас наши родители учили, типа, не говори, что у нас вот эта пластинка или вот эта книжка, а вот это как бы вот тоже главное в школе не говори. Да. Так что у нас были другие установки, хотя, конечно же, вот этот дух юношеского бунтарства, он, конечно же, вечен. Да? Что было другое, действительно, так это то, что, в общем-то, в обществе был фактически консенсус после 68-го года, что-то неправильно. Да? То есть я, например, в своей жизни, наверное, встретил троих людей, про которых я могу сказать, что они действительно верили в коммунистическую идею. Да? После 68-го года людей, которые могли быть членами партии и верили этому, действительно, их было очень мало. Да? То есть это была такая пороховая бочка, которая, собственно, держалась на советских танках. И в тот момент, когда танки начали уходить, и Москва сказала, типа, ребята, решайте сами, оказалось, что режим падает. Да? И тогда студенчество могло быть мотором. Оно было и, в общем-то, зарядом, который детонировал первым. Но это подхватили и там актеры, и так далее. Тем более, что студенты еще, как бы, понимаете, наших детей бьют. Это же всегда, как бы, мощный мобилизационный лозунг. Да? Так что, и которые подхватили люди всех поколений, которые до того не могли выражать свои, как бы, мнения и убеждения. Да? И в этом как раз разница. Потому что сейчас, как бы, наоборот, как бы, по-моему, все могут выражать что угодно, даже так, что уже, что лучше бы не выражали. Так что такого действительно взрыва уже случиться не может, потому что, как бы, это все-таки уже не пороховая бочка.
Если мы говорим о Чехии, тогда студенты шли с какими-то лозунгами, с какими-то надеждами, да? Вот мы имеем сейчас то, что имеем. Что изменилось? Сохранились ли вот эти лозунги и идеалы в обществе или нет? Или нужна еще одна бархатная революция, чтобы, так сказать, обновить немножечко их в памяти?
Мне кажется, что теперь действительно вот основные лозунги все-таки про демократию, свободу, братство, если хотите, они в принципе... эти идеалы остаются. Конечно же, 30 лет – это все-таки огромный срок. И есть люди, например, вот поколение, которым типа сейчас 25-30, которые говорят, слушайте, а социальное неравенство? Иногда даже кажется, что вот эти все торжества – это такой кич моего поколения, который там вспоминает, как бы, дни там, своей молодости. – И вот как раз более молодые говорят, что, ребята, для вас тогда открылись все возможности, а сейчас как нам, например, купить квартиру, как нам выжить, проблемы экологии, ну, то есть это уже другая повестка. Но она, по-моему, как бы с этими изначальными идеалами не бьется. Даже наша задача, мне кажется, и понимать эту новую повестку и поддерживать, потому что она, собственно, в полном согласии с нашими тогдашними идеалами.
Какой у вас любимый лозунг с тех времен, с 17 ноября?
Ой, даже не могу вспомнить. Скорее, мне запомнились какие-то там шуточки. Вот, например, когда коммунисты тогда сказали, хорошо, мы сделаем коалиционное правительство, куда пригласим и оппозицию, и в финале правительство, по-моему, было 12 коммунистов и 3 беспартийных, даже не то, чтобы представители оппозиции, а просто, ну, беспартийные. И тогда плакатики, что, типа, ребята, коалиция – это не самка от коалы, да? Это выглядит немножко по-другому. Так что это, вот это сейчас я вспомню, единственное, что вспомню.
Ну, это хорошее выражение про коалицию, прям мне нравится.
Je to moc dobrý pocit, ale nedoporučoval bych vám chodit do vězení kvůli tomu, abyste ten pocit taky poznal.
17. ноября ходите на какие-то мероприятия, когда в Праге проводятся?
Да, честно говоря, да. Всегда себя чувствую как бы немножко ностальгиком, слегка смешным, но да, особенно когда дети были поменьше, то я ходил как бы с ними, свечку зажечь на этом месте. Так что, да. И всегда там встречал какую-то абсолютно кучу знакомых, друзей. Так что, я думаю, что это такой коллективный обряд, мне кажется. По крайней мере, определенная часть общества.
Коллективная ностальгия.
Ну да.
Если мы говорим о свободе, возможно ли свобода для журналистики все-таки, как для профессии в будущем, в Чехии и вообще, как вы это видите?
Что касается журналистики, все упирается в деньги. Соответственно, эти деньги могут быть с какими-то условиями хорошими нам, то есть, я не знаю, там, общественное телевидение, общественное радио, у них жесткий кодекс, да, и они должны стараться как бы быть максимально объективными, приносить разные точки зрения. Мне кажется, что в Чехии, в общем-то, по большей части это удается. Есть полностью частные СМИ, которые принадлежат, там, ну, например, действующему политику, да, бывшему премьеру Андрею Бабишу, ну или другим еще менее прозрачным источникам финансирования. Так что, к сожалению, это все сложно, но что меня вселяет как бы оптимизм, что даже небольшие СМИ либерального толка, они как бы умеют находить деньги от людей на свое финансирование. Все больше людей начинает понимать, что вообще-то одна подписка какого-то СМИ – это как бы, ну, такой хороший тон, ну, потому что людей действительно нужно поддержать. Потому что если это все будет на каком-то непрозрачном финансировании или рекламе чисто, то качество этой информации существенно ухудшится. Мне кажется, что есть большой запрос на информацию, несколько меньше желания как бы за это платить. Но, честно говоря, я не думаю, что профессия как таковая исчезнет, она может сильно трансформироваться, и все равно в финале это будет доверие к потребителям этой информации, которое будет решать, если этот проект будет или не будет успешным. А если они будут там врать и так далее, то, собственно, такой поддержки не будет.
Вас ждет пешеходная прогулка с журналистами российскими. Идете туда с каким настроем? Что хотите сказать, рассказать? Понятно, что будут задавать вопросы, но вот у вас есть какое-то уже видение, что бы вы хотели донести, может быть?
Ну, я всегда, когда про это рассказываю, в том числе сейчас, себя чувствую немножко вот этим дедушком, ветераном, который как бы на 9 мая приходит в школу рассказывать про свои ратные подвиги, да. Мне кажется, что действительно я хочу рассказать о той ситуации, насколько она вообще применима, или скорее неприменима к сегодняшним реалиям, может быть, в Беларуси когда-нибудь, да, то есть такое может случиться, да. И тоже как бы вселить немножко надежду, что хоть ситуация в какой-то момент может казаться абсолютно безвыходной, все может поменяться очень быстро, потому что я тогда, вот на этом первом курсе, да, думал, что, ну, блин, ну так, годика 3-5, как бы это все продлится. Сам Вацлав Гавел там потом как бы признавался, что он считал, что, по крайней мере, до 91-го года тоже ничего не поменяется. И пришла одна демонстрация, которая все перевернула с ног на голову, и такое просто может случиться.
Вы можете себе представить такое в современном российском государстве? Что там может послужить спичкой такой, после которой вспыхнет все? В России так может случиться. Мы помним, у нас был 17-й год, да?
Ну да.
Вот. Но в данной ситуации что может таким послужить фактором?
В данный момент я там не вижу как бы предпосылок такого массового недовольства. Но это может меняться, да, собственно, как бы непонятно, сколько война в Украине продлится, какие там будут реально потери, какое это будет иметь влияние на российское общество, да? Но сам механизм того, что государство Россия становится как бы из авторитарного, действительно в тоталитарное уже государство, да, будет диктовать, что думать, в общем-то, затягивать гайки, и в какой-то момент все может лопнуть, да, потому что недовольство будет слишком высокое. И там триггером может послужить, да, собственно, что угодно.
Как и тогда, 17 ноября, да?
Ну, собственно, да. Угу. Да. Кто мог подумать, что организация, то есть демонстрация, организованная комсомолом, как бы обернется как бы крахом всего коммунистического режима?
Дорогие радиослушатели, с нами в эфире был Онджей Суукуб, редактор газеты «Господарская новина». У микрофона с вами прощается Александра Баранова.